эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен Пасхе. И у нас в гостях в студии епископ Дионисий Батарчук, Апостольская православная церковь. Так?
Объединение общин апостольской традиции.
Ну, вы-то один, значит, община. Или нет?
У нас пять общин сейчас.
Пять общин.
Да, и целых два епископа.
То есть за последнее время вы выросли более чем вдвое. И у нас из Донецка Михаил Николаевич Черенков, протестант, профессор кафедры культурологии Института философского образования, эксперт религиозно-информационной службы Украины, президент Экуменического союза, в общем, множество титулов, который у нас уже был месяца полтора-два назад во время разгара событий на Майдане. И он будет, естественно, из Донецка по скайпу. И по скайпу же, но из Одессы будет Борис Херсонский, заведующий кафедрой клинической психологии в Одесском национальном университете имени Мечникова. Но Борис Херсонский не только заведует кафедрой и читает лекции, в том числе не так давно в знак понятно чего стал читать лекции по-украински, хотя всю жизнь читал по-русски. Но Борис Херсонский еще и замечательный поэт. Поэт, я бы сказал, отчетливо православный, и уж стихи-то на русском. И, наверное, мой первый вопрос такой будет. Пасха, как мы знаем, в переводе означает миновать, проскочить, избыть, если угодно, старое русское слово. Смысл один. Люди проходят, и несчастье проходит мимо людей, а люди проходят мимо рабства, величайшего несчастья в жизни человека. Люди проходят к свободе. И в этом смысле мы говорим о Пасхе, как об исходе через Красное море от египетского рабства к земле обетованной, к Синаю, к заповедям. В этом смысле мы, христиане, говорим о Пасхе, как о переходе от рабства у смерти и небытия к жизни и свободе в воскресшем Спасителе. Только одна маленькая тонкость – как определить, кто твой фараон? Как определить, кому ты раб? И раб ли вообще? Мы хорошо помним слова иудеев в Евангелии, сказанные Спасителю, о том, что чего ты говоришь нам об освобождении, мы никогда никому не были рабами. И я думаю, что сегодня в Крыму или на Крыму многие люди, которые выступали за переход к России, я сам читал такие тексты, где они говорят, что мы понимаем, что мы выбираем из двух зол. Но мы выбираем зло свое, родное, знакомое, а не чужое. Я думаю, что тоже могли бы сказать иудеи, что скитаться по пустыне тоже, в общем, не совсем счастье. Но это, по крайней мере, мое блуждание. Это не то, что меня гонит надсмотрщик на строительство пирамид. Значит, это мое рабство, а значит, это уже свобода. Диалектика. Бывают разные степени рабства, абсолютной свободы не бывает. Вот они выбрали такую. Владыка Дионисий, на ваш взгляд, есть абсолютная свобода или критерии свободности?
Сложно.
Давайте с Крыма начнем. Люди свободно перешли к России.
Ох, ну мы тогда уходим от грядущей Пасхи.
Почему?
И сразу переходим на уровень политический или геополитический.
Хорошо, давайте про Египет поговорим. Ну какая Пасха?
Ну с Египтом все понятно.
Да?
С Египтом все совершенно понятно. Не зря 40 лет водил Моисей свой народ, и не потому, что он не знал кратчайшего пути. Вот. Я думаю, что с GPS-навигацией у него было все в порядке. А как нам говорят святые отцы, богословы и прочие учителя церкви, он водил их для того, чтобы умер последний человек, имеющий рабское сознание.
Включая его самого.
Включая его самого, да. Вот, поэтому здесь-то речь идет, конечно, от фараона можно было убежать гораздо быстрее. И, собственно,
хорошо,
он их и не преследовал столь долгое время.
Хорошо, я переформулирую вопрос. Эту примочку насчет того, что нужно долго-долго блуждать и помереть, и придет новое поколение, ее очень часто проповедовали 25 лет назад в перестройку на заре ельцинского правления. И всем говорили, ну, подтяните пояса, подождите, вот пройдет 40 лет. Появится новое поколение, которое не вкушало большевистского рабства. И вот прошло 25 лет. Новое поколение, мы его видим. Одевает камуфляжную форму, масочку и начинает крушить, ломать, захватывать органы власти, администрацию и так далее. Это в Украине. Но и в России мы видим, что новое поколение, как любой богослов мог бы предсказать, выросло таким же, как и предыдущее, потому что грех передается ну уж не знаю как, но передается.
На генетическом уровне, да?
Ну, не на генетическом, на уровне, наверное, духовном. Но так или иначе мы видим, что новое поколение, именно молодое, оказалось в первых рядах тех людей, и которые на Майдане, и которые против Майдана.
Тут совершенно справедливо, но в данном случае 40 лет, если мы говорим об иудейском народе, да, это все-таки, наверное, образ. Я не уверен, что действительно 40 лет ходил Моисей.
Кто знает? Надо помнить, что тогда средняя продолжительность жизни была резко короче, и в среднем составляла 30
тогда
лет.
Тогда пускай будет 40 лет, да, но если мы говорим о новом поколении невкушающем, вот, допустим, у меня сыну, моему старшему, недавно исполнилось 18 лет. Заподозрить, что он что-либо вкушал от того, что вкушал даже я, тяжело. Хотя, я думаю, что в эфире этой радиостанции можно говорить слово «совок». Вот, совкового в нем, если, ну, по крайней мере, не намного меньше, чем во мне, к сожалению. Чем это объяснить? Духовным ли родством нашим с ним или генетическим, я не знаю. Но в отношении к людям, прежде всего, да, собственно, все остальное, это как бы нас меньше всего интересует. Но в отношении к людям, к твоему ближнему, да, если говорить с христианской точки зрения, он далек от свободы, от советского мышления и даже каких-то вот привычек.
От вашего идеала, скажем прямо. Хорошо, Владык, а все-таки я буду всю программу возвращаться к Украине, поэтому у нас и двое собеседников оттуда. Потому что высокие богословские фразы – это неплохо. А когда вот конкретные ситуации, волнующие людей сейчас, и мы оказываемся с разбитым корытом. Так все-таки, на ваш взгляд, вот люди, которые сейчас в Украине и в Крыму, им можно что-то советовать, говорить, разделять их беспокойство и занимать какую-то позицию? Кто для них фараон?
Для того, чтобы что-либо советовать, нужно понимать, что происходит. Безусловно. Я точно так же, как и вы, и как большинство, в общем-то, людей во всем мире сейчас следят за событиями в Украине и в Крыму в частности. Хотя Крым это уже не Украина, даже Google с этим согласился.
Я даю справку. У Google две разных карты. Одна для русской аудитории, а другая для всего остального мира.
Я пользуюсь то, что Google советует.
Да, он по умолчанию тем, кто в России, дает русский.
Но не суть важно. Не суть важно. Еще недавно это была Украина. Правда, до этого это еще была Россия, но неважно, сейчас не об этом. Я бы разделил, на самом деле, эти две ситуации. Если говорить об Украине...
Хорошо, Донецк, вот где Михаил Николаевич. Кто для него сейчас фараон, для жителей Донецка?
А так уж ли важно знать, кто твой фараон? Мы же... Нет, серьезно, мы же говорим с крестьянской точки зрения. Мне, например, абсолютно все равно, кто мой фараон вот сейчас. Или кто будет завтра, или послезавтра. Это фараон. По определению. И у меня есть по этому поводу прямое указание Господа Иисуса Христа. Кесарю кесарю, Богу Божию. Вот из двух зол выбирать меньше? Да, я могу. Вот. Является ли меньшим злом Российской Федерации для нынешних крымчан и для нынешних россиян, живущих в Крыму? Или те люди, которые сейчас называют себя властителями Украины? Я не знаю. То, что сейчас находится у власти в Украине, я просто не хочу никого оскорблять, но этот цирк мне совершенно не внушает никакого доверия. И более того, люди, которые выходили на Майдан, граждане Украины, мирные, протестующие, я их прекрасно понимаю. То, что началось потом, я в самом начале написал, это не моя война. Я не готов осуждать ни тех, ни других, но... То, что я видел, не только по российским каналам. В конце концов, интернет никто не отменял. Я точно так же смотрел и каналы Украины. Первое время картинка была одна и та же и там, и здесь. Да? Я не вижу, почему я должен, собственно говоря, разделять то, что я видел. И еще раз повторюсь, мне не промыли мозги пропагандой. У меня есть прививка от этого.
Говорил Владыка Дионисий Батарчук, слово Михаилу Николаевичу Черенкову из Донецка.
Яков Гаврилович, вынужден внести коррективу в сведения. Я сейчас нахожусь в Киеве, но долгое время действительно жил в Донецке, поэтому знаю тот регион. Но вернемся к теме фараона, исхода и Пасхи. Я думаю, что фараон олицетворяет на самом деле некие надперсональные силы. И мы сегодня должны говорить о том, что в фараоне мы должны распознать свое собственное прошлое, которое нас не пускает, которое нас удерживает от возможностей иной жизни. И в этом смысле, конечно, у украинцев свой фараон, у россиян свой фараон, хотя есть и общий фараон. Это советское наследие, которая держит, надо признать, мертвой хваткой. И вот в этом смысле, конечно, каждый народ должен преодолевать свою вот эту силу сопротивления. Она отличается в каждой ситуации. Если говорить сейчас о происходящем в Украине, то я бы добавил, что это не только сила прошлого, которая удерживает от иного будущего, но это также некая политическая зависимость, колониальная зависимость действительно от империи. И здесь я могу признать, что фараоном для Украины выступает президент Российской Федерации, который сегодня не отпускает народ, который сделал свой выбор. И я на самом деле не разделяю вот подобную риторику, которая звучит сейчас о том, что происходящее в Украине – это цирк, это на самом деле трагедия. Это связано с кровью, это связано с смертью, это связано с разделенной страной, и я бы воздержался от таких слов. Поэтому мы рассматриваем сегодня действительно соседнюю страну как колониальную империю, которая пытается сохранить контроль над Украиной. Но мы смотрим больше, глубже в историю и видим, что мы несем своего фараона как тень. Как тень – это наше собственное прошлое, с которым мы должны распрощаться. То есть речь идет о десоветизации, речь идет о преодолении вот травм советского времени – в том числе преодоление и атеизма, и показной фасадной религиозности, и о выходе, собственно, в свободу, и о встрече с Богом там, в этой свободе. Хотя и в трудностях тоже. Я хочу сказать, что Пасха – это не только переход такой легкий от трудной жизни в Египте к новой жизни в своей стране, в земле обетованной. Все-таки мы видим, что да, ангел смерти проходит мимо, но Израиль был вынужден пройти через всю эту череду трудностей. И трансформация приходит не через естественное демографическое обновление, когда вымирают рожденные в СССР или в Египте, но все вот эти печальные, трудные, затруднительные, трагические события, они являются на самом деле трансформирующими для народа. По крайней мере, это будут трансформирующие истории для последующих поколений.
Говорил Михаил Черенков, слово...
Я вынужден просто взять слово еще раз. Уважаемый Михаил, я, может быть, неправильно выразился, но мне казалось, что я разделил два понятия. Нынешнюю власть в Украине и тот народ, который хотел перемен. Когда я употребил слово «цирк», я говорил не о тех мирно или пытающихся мирно митинговать и противостоять гражданам Украины, а о той ситуации, которая складывается сейчас в верхах, в так называемых политических элитах. Я прекрасно понимаю народ, я прекрасно понимаю народ Украины, я сам до недавнего времени был активным участником различного рода акций и демонстраций, и митингов, включая проспект Сахарова, Болотную площадь и прочее, прочее. До этого я участвовал в акциях так называемой стратегии 31, поэтому я, наверное, просто неправильно выразился или не точно. Я еще раз хочу это понятие застолбить, что я делаю разницу между мирными, митингующими гражданами, желающих перемен, и теми, кто на, условно говоря, штыках приходит потом к власти.
Давайте дадим слово тогда нашему третьему собеседнику Борису Херсонскому из Одессы.
Ну, уж раз мы начали говорить о фараоне, да, то напомним, что фараон – это должность, это владыка, это человек, олицетворяющий земную власть, власть по горизонтали и власть, доведенную до абсолюта, потому что кто же может посоветовать фараону? Фараона можно наказать, фараона можно утопить в Красном море, но фараона нельзя убедить. Он держится за свою волю. Поэтому, чем более авторитарна власть в той или иной стране, тем более она напоминает власть фараона. Чем больше она ограничивает нашу свободу, тем больше это власть фараона. И чем больше эта власть лжет, тем больше она фараон. Мы знаем, кто отец лжи. И я думаю, что ложь тесно связана с любой земной властью. И не случайно власть – это ведь насилие, да? Солженицын писал, что насилие приходит вместе с ложью. И отказавшись от лжи, мы, вероятно, можем избежать насилия. Я говорю это потому, что я сталкиваюсь постоянно с потоком лжи. Я смотрю российские каналы, не всюду они отключены. И вот я вижу Одессу, что в ней происходит реально. И я вижу, что показывают российские новостные программы. И, конечно, это в лучшем случае половина правды, а, как правило, это 1/10 правды. Действительно, на сегодняшний день хаос Украины может показаться кому-то, так сказать, цирком. Хотя это, если это цирк, то это под куполом цирка, и это смертельно опасный номер. Но упорядоченность голосования за то, о чем мы забыли и что мы уже видим на сегодняшний день в России, да, для меня президент России как-то ближе к фараону, чем даже изгнанный президент Янукович. Тот, в конце концов, просто вор, так. Ему никто строго не подчинялся, он не играл сверхчеловека. К сожалению, Владимир Владимирович, он делает из себя сверхчеловека, опускается на дно до Байкала, поднимается ввысь к облакам, он и здесь, он и там, он и охотится, да, и в общем-то и целом это образ владыки. Но что утешает, что мы все-таки говорим не о Пасхе иудейской, которая предполагала захват территории довольно жестокий, с уничтожением городов и их населения, так называемый херем. А мы говорим в данном случае о Пасхе Христовой, о которой поется в церкви. От смерти убог жизни и от земли к небеси Христос Бог наш приведе победную поющую. То есть это действительно свобода от смерти. Она может показаться иллюзорной, потому что смерть действительно властвует в мире. Но вера разрушает ее. И не случайно, когда мы слышим проповедь Иоанна Златоуста, наше сердце отзывается на слова «Христос воскрес, и жизнь жительствует». Да. Жизнь побеждает, небо побеждает. Победить на земле на сегодняшний день она не может. Но зато она может победить в сердце каждого человека. И этого достаточно.
Спасибо, говорил Борис Херсонский из Одессы. Владыка Дионисий, если можно, ведь у нас с вами, ну вот в московской студии, и у тех, кто сейчас в Украине, географически разные позиции. Это оказывается, мне кажется, довольно важным, потому что нету симметрии между украинской армией и российской армией. И те люди, которые сейчас в Донецке, в Харькове, в других городах Востока, да и в Киеве тоже, для них ведь вопрос стоит, как для древних египтян, что вот еще чуть-чуть, и эти боевые колесницы просто будут рядом. В Украинской автокефальной православной церкви в Харькове обсуждался на последнем епархиальном соборе отдельный пункт о возможности перехода на нелегальное положение и подготовки к этому. Из Крыма после его перехода, тоже своего рода исход Крыма из Украины, эвакуировали срочно всех греко-католических священников. То есть люди боятся и хотят сопротивляться, но сопротивляться, находясь в таком вот отношении к своей власти, невозможно. Перед лицом врага должно быть объединение. Почему война – вещь страшная? В мирное время еще можно как-то сохранять дистанцию. А здесь вот ваша-то позиция, она вот в России играет мирное время. Я над схваткой, а на Украине нет. Может ли быть иначе для украинцев?
Ох, ну, отец Яков, на моем месте явно должен быть другой человек. Не потому, что я об этом не думаю, а потому, что я, честно говоря, просто не вижу в себе достаточно знаний и еще чего-либо, чтобы рассуждать.
Вы сейчас в точности цитируете пророка Елисея, если не ошибаюсь, который тоже Богу говорил: «Чего ты меня тащишь говорить? На моем месте должен быть другой человек».
Ну да.
Христианская точка зрения – это и есть точка зрения человека не на своем месте.
Вы знаете, допустим, хорошо, давайте немножко сузим ваш вопрос, но просто иначе диалога не получится.
Okay.
Если мы говорим о Крыме, да, если я правильно понимаю, в Крыму, как и в остальной Украине, да, существовало на, в общем-то, одних и тех же правах несколько христианских деноминаций и конфессий. И это и Киевский патриархат, это и так далее, и так далее, не мне вам рассказывать, да? То, что сейчас эвакуированы греки-католики, для меня, как для христианина, это, конечно, проблема. С другой точки зрения, я прекрасно понимаю, что если Крым и Севастополь являются канонической территорией Московской патриархии, то, как и во всей остальной России, все будут так или иначе на нелегальном положении. Вот. И вот этот вот монополизм Московской патриархии, конечно, там будет цвести точно так же, как во всей остальной России. Это не хорошо и не плохо. Для меня это плохо, если вы спросите конкретно меня, как христианина. С точки зрения того, что происходит, это совершенно логично.
Давайте спросим еще раз Бориса Херсонского, потому что... Борис, вы же относитесь к Московской патриархии. И вот сейчас у себя... Да. Как бы вы вот описали ситуацию в Одессе, где тоже ведь все подвешено пока еще?
Ну, в Одессе, вот в церковном отношении, Московская патриархия, как вы понимаете, доминирует. Я думаю, 90% православных верующих – это верующие Московского патриархата. Есть, конечно, Киевский патриархат, несколько церквей, да, кафедральная церковь, у них бывшая больничная церковь Рождества Христова на улице Пастера. Есть у нас, между прочим, непримиримые зарубежники, катакомбная церковь. Да. Сказать, что кто-то из них на нелегальном положении, я не могу. Они все действуют легально, у всех есть свои храмы, у всех есть свои верующие. Речь идет о числе людей, которые ходят в те или иные храмы. Существует, да, есть, конечно, и греко-католики. И вот как раз вербное воскресенье патриарх греко-католический поставил нового епископа греко-католического в Одессе. Это при том, что римско-католический епископ в Одессе тоже есть. Разумеется, есть и баптистские, и адвентистские общины. Одесса очень пестрый в религиозном отношении город. Есть лютеранская прекрасная церковь, недавно восстановленная. Есть реформатская церковь. Таким образом, Одесса, она, в общем-то, не допускает сама по себе религиозной монополии. Но, разумеется, для большинства адептов Московской патриархии Россия и Московский патриархат, и патриарх Кирилл остаются как бы центром их миросозерцания. Но не для всех, потому что, конечно, часть верующих, принадлежащих Московской патриархии, более или менее дистанцируется, опять-таки, от политики. Но, правда, я должен сказать, что мне кажется, что церковь держит какой-то все-таки нейтралитет сегодня. Собственно, уже такой случай был во время грузинско-российского конфликта, когда патриарх Илия и патриарх тогда, по-моему, Алексей еще проявили сдержанность и достоинство в очень трудной ситуации. По крайней мере, все те, кого мы перечислили, Пасху Христову встретят в один день, каждый в своем храме, каждый будет считать другого отступником, еретиком, да, и все такое прочее, и нельзя молиться с теми. Я сам человек, настроенный очень экуменично, да, значит, для меня такой проблемы нет. Но, тем не менее, все это будет.
Скажите, пожалуйста, потому что ведь владыка Дионисий говорил о том, что в Крыму Московская патриархия была канонической территорией и до 14 года, и сейчас. То была Украинская церковь Московского патриархата, теперь Русская церковь Московского патриархата. И вот пока это была Украинская церковь, там была какая-то юридическая основа для сосуществования. А сейчас почему эвакуировали греко-католических священников. Одного из них арестовали сразу после появления российских войск, арестовали войска и держали 6 часов, допрашивали. И боятся, что если придет... Вот если, с вашей точки зрения, если среди одесских жителей, членов Московского патриархата, энтузиасты присоединения к России, и реально ли, если это присоединение реализуется, начало завинчивания гаек, в том числе по церковной линии? Может быть, это миролюбие одесское, оно показное, оно от того, что нету сил, а как появятся силы, так начнутся терки, как сейчас говорят, зачистки.
Но вы знаете, энтузиасты есть всюду, да, радикальные люди есть всюду. Разумеется, они есть и в одесской епархии, да, есть в одесских церквях, среди верующих и среди священства. Я думаю, существует определенный плюрализм во взглядах на проблему, о которой мы говорим. Я не очень, честно говоря, жду захвата русскими войсками территории Одессы. Мне кажется, это не очень вероятно. Да. Если это произойдет, я все-таки думаю, что здесь преследований тех же греко-католиков не будет. Их достаточно много для того, чтобы они удержали те храмы. По сути дела, то храм они сами построили и открыли свой. Забирать его каким-то образом, да, было бы просто невежливо. Но я не очень хотел бы, ну, как бы думать о том, что было бы, если бы, да. На сегодняшний день, в общем-то, люди как-то друг с другом договариваются на низовом уровне. Да, конечно, все понимают, что Филарет, допустим, он раскольник и анафемствованный еретик, и называть его патриархом нельзя. Но если кто-нибудь из адептов московского патриархата встречает, ну, украинского епископа, он все-таки обратится к нему владыка. Да? Вот сидит владыка Дионисий. Я же не скажу ему гражданин такой-то. Я скажу ему владыка. Вот что вы думаете по этому вопросу?
Спасибо. Говорил Борис Херсонский. Михаил Черенков, ведь среди протестантов нету такой централизованной организации, которая бы патриархаты в православной традиции диктовала свои условия сверху вниз. Тем не менее, мы видим, что реакция протестантов России и протестантов Украины на нынешние события очень разные. Вот с тех пор, как мы последний раз с вами говорили, прошло почти 2 месяца, было несколько заявлений и от ЕХБ российского, прошла встреча в Иерусалиме, но встреча понадобилась украинских и российских протестантов именно потому, что российские предложили позицию нейтралитета, мягкости, воздержания от каких-то резких суждений, в то время как украинские протестанты, насколько я понимаю, заняли очень однозначную, и в этом смысле, с точки зрения российских протестантов, однобокую позицию защиты Украины. Как бы вы описали вот происходящий конфликт и возможность его разрешения?
Как и в прошлый раз, я хотел бы сослаться на то, что есть консолидированная позиция Всеукраинской Рады Церквей и религиозных организаций. И мне кажется, если мы желаем обсуждать такие вот, знаете, общецерковные мнения, а не мнения отдельных священнослужителей или политиков от церкви, то стоит смотреть внимательно на то, что заявляет вот именно сообщество христианское в лице ВРЦУ. И надо признать, что эта консолидированная позиция задает рамку. И протестанты, я сейчас говорю как их представитель, да, они не могут выйти за эту рамку, даже если они настроены, скажем, более лояльно или к России, или к своему советскому прошлому, когда все существовали вместе в рамках всех Б и так далее. Поэтому вот эта рамка нас удерживает. И я хотел бы пару слов сказать, что эта рамка удерживает и православных от взаимных обвинений и эскалации напряженности. Я, например, не могу так однозначно назвать там еретиком патриарха Филарета. Да? Мы в очень хороших отношениях. И, кстати, в рамках ВРЦУ общаются и те, и другие вполне, вполне конструктивно. Но я еще 10 лет назад помню, каких угроз и беспокойств стоили его визиты, скажем, в Одессу. Потому что там Агафангел настраивал так людей, что угроза для жизни патриарха Филарета возникала. И хотел бы сейчас сказать несколько слов о том, что происходит в Донецке. Протестанты организовали и там, как и в Киеве, некогда на Майдане, межконфессиональную молитвенную палатку. Я знаю о том, что в этом служении участвуют греко-католики активно, участвуют представители УПЦ-КП, то есть Киевского патриархата. О соучастии Московского патриархата мне ничего не известно. Но народ настроен таким образом. Вот любопытно, что эта палатка стоит на площади Конституции. Да? То есть церковь заняла позицию, которая ей дозволена Конституцией. Поэтому, когда вы говорили о том, что есть какая-то юридическая основа для сосуществования, прежде всего, есть конституционная незыблемая основа. Другое дело, что с приходом, скажем, российских войск попирается не только конституция, попираются вообще неотъемлемые права человека, в частности, свобода совести и так далее. Так вот, как настроены люди в Донецке? Они требуют объяснить, во-первых, почему нет флагов России, во-вторых, какого рода священники здесь участвуют? Принадлежат ли они правильной канонической церкви? Если же не могут предоставить таких доказательств, то должны все разойтись, потому что они самозванцы и вообще никакие не христиане. И люди это кричат с пеной у рта, люди угрожают. Были случаи, когда стреляли в участников молитвенной палатки, были случаи, когда портили имущество, вот, уничтожали, попирали, унижали национальные символы и так далее. То есть вот, вот так настроен народ в регионах, где, в общем-то, пророссийские доминируют сейчас политические настроения. Поэтому протестанты, они занимают однозначную позицию сегодня, что есть конституционные права, права обеспечивают все церкви в равной степени. Поэтому протестанты самых разных направлений вместе с православными разных церквей, они могут считать себя своими на этой земле. Что же касается отношения к агрессии со стороны России, то действительно есть спектр позиций, но все украинские церкви в силу, как вы заметили, географического положения, они выступают все-таки патриотично. Они видят Украину единой, мирной и осуждают оккупацию Крыма. Хотя есть представители так называемой реальной политики, да, реальной политики, и звучат мнения, что с Крымом, с потерей Крыма придется смириться, соответственно, стоит церкви, скажем, протестантских союзов украинских выделить в отдельный автономный союз и предоставить им право при их желании войти в состав российских структур. Я знаю о том, что идут напряженные переговоры по этому поводу, и в частности визиты российских братьев продиктованы, возможно, заказом, а возможно, прямыми установками со стороны кремлевских политиков решить этот вопрос. Поэтому действительно мы разделены сегодня. Почему? Не потому, что кто-то против Украины, а потому, что кто-то может позволить себе больше мужества, а кто-то меньше. И мы знаем, что сейчас решается не только вопрос единства между российскими и украинскими христианами, но вопрос единства прежде всего в отношении наших ценностей христианских. И здесь свобода занимает одно из первых мест.
Спасибо, говорил Михаил Черенков. Владыка Дионисий, и все-таки вспоминается ведь у людей, имеющий в голове вот самый свежий опыт, трагический, мегатрагический, 20 века, вспоминается Вторая мировая война, трагедия еврейства, когда в том же 35-м году, в 36-м, да и в 42-м евреи отчаянно сигнализировали и в Ватикан, и в Лондон, и в Вашингтон, что налицо массовое уничтожение целого народа. И лейтмотив у многих был такой: мы понимаем, что вы не можете нам помочь, и уж не можете помочь быстро. Все, что нам нужно, это слово сострадание и слово сочувствие. Рузвельт не дал слова сочувствия, потому что у него пол-администрации были евреи, и он боялся, что антисемиты американские возмутятся. Черчилль промолчал по схожим соображениям. Огромное количество британцев были настроены антисемитски. Папа Римский, ну, как сейчас объясняют, считал, что если он выступит за евреев, то им от этого будет только хуже. Но ведь христианин – это тот, у кого, ну, как на Пасху, что будем читать? Вначале было слово. И вот эта цена слова утешения для гибнущего человека, которому мы не можем помочь, оказывается очень велика. И это слово должно быть вовремя, задним числом. Ему уже грош цена, а может быть, еще меньше. Это будет слово конъюнктуры. И вот сейчас, апрель 2014 года, я думаю, будут вспоминать и через 5, и через 10 лет, и говорить, вот этот на Украине, вот этот дал слово сочувствия, а этот сказал, что я не знаю, это чужая жизнь, чужие события и так далее. Но ведь я же не с китайским архиереем говорю, а с российским. Вот слово сочувствия раздастся или нет? Как милосердный самарянин, он же не стал говорить, ну, у вас тут свои какие-то разборки. Вот, я иду мимо, как священники.
От кого должно прозвучать слово сочувствие?
От вас.
Собственно говоря, я действительно сочувствую. Я действительно, это не просто сочувствую, это не, поймите, это не какое-то протокольное сочувствие. Я действительно, я вообще не знаю среди людей, которые меня окружают, человек, который бы был к тому, что сейчас происходит, равнодушен.
Вы не на те митинги ходите, владыка?
Я сейчас не хожу на митинги вообще.
А на украинские ходили на сахар?
Нет.
О.
Я вам, даже больше скажу, Я уже не был на Болотной 6 мая.
Ну, это понятно как раз.
Вот.
Почему вы не пошли все-таки на украинский?
Я вам лучше скажу, почему я ходил до того.
Так.
До того я ходил, потому что я не мог не пойти. Просто у меня не было возможности. Внутри себя я ощущал, что если я не выйду и не выплесну свои чувства, свои мысли, и не увижу то количество людей, с которыми я думаю в унисон, я просто не мог не пойти. Тогда были морозы, мы одевались в горнолыжные костюмы и шли на Сахарова. Да? Вот. А здесь у меня нет этой мотивации. Вот 100% мотивации сейчас у меня нет.
Можно я как адвокат дьявола попытаюсь вам объяснить, почему у вас нет 100% мотивации?
Конечно.
Потому что там, на Сахарова, речь шла о внутренних российских проблемах.
Безусловно.
А тут речь идет об Украине. Но мне кажется, что уж тогда ты как раз должен включаться мощный евангельский какой-то посыл, что какая вам польза, если вы делаете добро благотворящим вам? Какая... И язычники любят ближних своих. Я бы скорее сказал, что не пойти на митинг по своей проблематике, потому что это все-таки свое, это эгоистично, это своя рубашка ближе к телу. Но когда вот соседу плохо, вот тогда-то христианская позиция, и, может быть, я ее назову еще интеллигентной, она и побуждает именно вот тогда вот встать. Вот не тебя гнобят, не похожих на тебя, а вот евреев. И вот ты идешь, потому что это чужие, не враги, вот, но чужие. Но именно поэтому совесть тебе говорит, иди, христианская.
Я понимаю.
Но вы не пошли.
Нет. Это вот, поверьте, честное слово, вот... Действительно, вот все, что вы говорите, это очень насущно для меня. Примерно такая же, как вот наши уважаемые собеседники говорят, риторика, что меня ужасно раздражает. Из уст российских политологов и из уст моих
собеседников
с Украины.
Наши оплатили вам за слово «цирк», которое было, конечно,
случайно. Я уже принес извинения, да? Вот, да. Тем не менее, я хотел быть правильно понятым. Я прекрасно понимаю ваш вопрос. Но я могу пойти. Но я не могу определиться внутри себя. Кстати, на митингов Болотной и Сахарова далеко не все лозунги, а тем более пожелания смерти, скорейшего там и так далее, я разделял. То есть эти вещи я не разделял. Вот, я не желаю ни смерти, ни каких-то ужасных проблем со здоровьем власть придержащим нынешним, да? Вот, то же самое, там действительно было задето за живое, да? Здесь я просто не могу определиться не то, что с кем я, да? У меня достаточно людей среди моих знакомых и даже приятелей, да? Которые сейчас там находятся. Некоторые из них даже общие с вами. Вот, но я просто не созрел. Я просто не имею сейчас своей четко определенной для себя позиции. Я в некоторой растерянности. Я мог бы сейчас пойти, я мог бы одеться в двуцветный желто-синий флаг, да, и ходить, как некоторые, да, по улицам Москвы. Я могу это сделать. Я не боюсь, по крайней мере, не, все это в моей жизни было, поверьте, да. Но я просто не определился внутри себя, с кем я. Не, не в том смысле, с оккупантами или нет, да, но вопрос оккупации и еще чего для меня не решен. Может быть, я плохо информирован, может быть, я действительно зомбирован чем-то. Хотя, я не знаю, в этом я глубоко сомневаюсь. И потом, мы, по-моему, сегодня все-таки немножко не об этом говорим. Да, на фоне событий Украины мы пытаемся говорить о свободе, там, я не знаю, внутренней, внешней, да. Но, тем не менее, как наши замечательные собеседники уже сегодня говорили, это нельзя всыпать в один котел. И когда мы с вами начинали передачу, я же не зря вспомнил слова Христа: «Кесарю кесарево, Богу Божий», да. Внутренняя моя свобода, да, как это доказал сон новомучеников и прочее. И прочее. А никто на нее не посягает и не может посягнуть. Моя свобода в ущемлении или, наоборот, там, гражданских прав – это отдельная история.
Если можно, тогда я попрошу Бориса Херсонского высказаться по этому поводу. Кстати, к вопросу и зомбирования, потому что Борис Херсонский не только замечательный поэт,
но и психолог,
но и заведующий кафедрой клинической психологии. Как бы вы вот, кстати, вы разделяете мнение, которое сейчас у многих украинцев я вижу в блогах, в записях, что русские зомбированы, что на самом деле русские не свободны, и не совсем понятно даже, это в осуждении русским говорится или в одобрении, в пояснении того, что вот если скинуть, сковырнуть власть, то русские будут совсем другие. Вот вы лично нуждаетесь в том, чтобы знать, что в России кто-то против войны? Или для вас тоже царство, вот кесарь кесарево, Божию Богово, и это резко разведено?
У меня нет такого резкого разделения, да, потому что кесари регулярно сейчас вторгаются в религиозные дела, и что самое главное, что религиозные деятели как бы очень любят кесари и очень хотят симфонии, да, так сказать, в византийском стиле. На мой взгляд, это очень печальная тенденция. Да. Мне кажется, что было бы хорошо, если бы у этой монетки было бы две стороны. Да. И вот на этой стороне кесарь, и на этой стороне кесарь. И тогда ясно, кому отдать эту монетку. Но наша-то монетка византийская. На одной стороне икона Христа, на второй стороне имя императора. И мы хотим, чтобы монета была одной. Я не говорю, что я этого хочу. Таким образом устроено миропонимание религиозного православного человека, как правило. Слово «зомбирование» очень не люблю, потому что зомби – это труп. Да, труп, которым руководит ведьма. Да. Мы все живые люди, и нами руководят по-разному, и для кого-то собственная жена, и для кого-то свекровь, да, для какой-то женщины гораздо более важные люди, чем президент страны или патриарх. Так тоже устроена наша жизнь. А вот поговорить о пропаганде, о технике брейнвошинга, да, замечательная вещь, смотрите, да. Это делается достаточно просто, по шаблонам, выработанным в массовой психологии много-много лет тому назад. Если вы включите передачу о Украине, вы будете слышать слова «нацизм», «фашизм», «клика», «хунта» и так далее. Да? Но на самом деле в нацизме можно обвинить очень небольшую группу украинских радикалов. И эта группа, она не набирает даже 1% поддержки по опросам. Однако же, мы говорим, вот они, вот этот правый сектор, это нацисты, они всем управляют. Где они всем управляют? Да, они бросали бутылки с зажигательной смесью, это были они. Да, они более решительные, твердые такие и не очень приятные люди, но менее 1% поддержки. Но говорят, всю Украину рисуют на плакатах коричневый и большой нацистский знак, извините меня. То есть на моей Одессе большой нацистский знак. Вы, наверное, помните эти плакаты во время крымского референдума. Куда? Или к нацистам, или к яркому триколору России. заметим, я опять вынужден повторить нелюбимое слово «риторика», но это военная риторика. Наши, чужие. Мы и фашисты. Наши и немцы. Да. То есть это так, как играли во дворах. Это очень хорошо работает. Далее. Допустим, в Одессе проходит два митинга одновременно на одной площади. Пророссийский и проукраинский. Каким-то чудом они друг друга не бьют, но милиция их разводит. Но разводит милиция в одном смысле, а российское телевидение в совершенно другом. Оно показывает только пророссийский митинг. А украинского просто нет. Да. Его нет. Все одесситы строем идут. И все мои знакомые за рубежом боятся, потому что в Одессе стычки, в Одессе насилие. Да, в пределах одного квартала на 10-й станции была стычка, никого не убили и никого даже толком не покалечили. Но это подано так, что вся Одесса встала. Да. И когда это повторяется каждые полчаса, и когда одни и те же кадры, извините меня, переходят с одной недели на другую, и когда речь разгневанная униатского священника в Дорогобыче показывает, которая была 2 года назад, и этот священник был наказан за эту речь, она показывается как речь на Майдане и так далее. Огромное количество фальсификатов. Сегодня отличить правду от лжи почти невозможно. Это особенно ясно в интернете. Интонации, насильственные, напористые интонации. Разумеется, люди этому поддаются. Да. И особенно поддаются те, кто живет, конечно, не здесь. Да. Те, кто живут здесь, выходят на улицы и видят спокойный город. Да. Но те, кто живет, допустим, в городе Тирасполь, смотрят на это и звонят, и говорят, как вы там, вы вот говорите, что у вас все хорошо под дулом пистолета, или у вас действительно все хорошо. И когда ты сам это переживаешь, и когда ты объясняешь своим друзьям, у меня хорошо, они говорят, нет, у тебя плохо, у тебя фашисты, ты не знаешь. Мы знаем, мы живем в Америке, мы живем в Москве, мы живем где угодно, но мы знаем лучше, чем ты, который здесь живет. Это, конечно, действие. Это показывает, это практикум по действию пропаганды. Вот это по поводу зомбирования. К Пасхе, слава Богу, это не имеет никакого отношения.
Говорил Борис Херсонский, зомбирование имеет к Пасхе то отношение, что оно и на Страстной неделе зомбирование. А чтобы ему противостоять, необходимы какие-то усилия. Михаил Черенков, можно я так тогда поставлю уже вопрос, наверное, последний? Потому что за 2 месяца, мне кажется, изменилось в российско-украинских отношениях то, что они исчезли. Если 2 месяца назад украинцы на Майдане посматривали на Россию, интересовались мнением русских, то сейчас в интернете, мне кажется, доминирует совсем другая нота. Это нота подготовки к вооруженному отражению агрессии. Это нота «отвяжитесь от нас, мы хотим забыть о вашем существовании, мы не братья, мы не ваши, давайте забудем друг о друге». Эта нота очень воинственная, и нота в этом смысле изоляционистская, то есть вырывается некоторый окоп. Есть ли здесь особые позиции для украинского верующего христианина, или церковь, как 100 лет назад, в 2014 году, вот западная Украина, церковь на стороне Австро-Венгрии помогает фронту, восточная Украина, церковь на стороне Российской империи помогает фронту, только фронты разные. Вот. Или сейчас и у украинских верующих христиан есть своя особая надокопная позиция, и не все еще потеряно в этом смысле для союза любви и мира между русскими и украинцами?
Мне трудно говорить объективно, потому что я фактически тоже нахожусь в окопе. Я полностью солидарен с тем, что говорил уважаемый Борис Херсонский в отношении риторики, манипуляций и потока лжи, который выливается сегодня на россиян, и украинцам тоже достается. И я хотел бы сказать даже больше, что Украина сегодня это жертва, и происходит насилие. Насилие со стороны наших соседей, наших братьев, хотя уже сейчас говорят чаще всего бывших братьев. И в то же время я бы хотел сказать, что меня беспокоит вот эта риторика жертвы, потому что она не дает возможности выйти действительно в новое, выйти в новое, освободиться от этой зависимости, от этого египетского рабства. О чем я говорю? Я говорю о том, что и мы, и россияне, собственно, являемся жертвами фараона. И если посмотреть так, а мы большинство христиан украинских видим это именно так, то появляется сострадание к россиянам. Понятно, что они сейчас не в состоянии ценить этот жест, они не в состоянии внимать нашим увещаниям, но мы надеемся, что когда-то они освободятся. Освободятся, возможно, от зомбирующего влияния и пробудятся к жизни сознательной и жизни свободной. Мы рассматриваем их как жертв. Поэтому сегодня изоляция, она необходима для того, чтобы обезопасить себя. Но я надеюсь, что не для того, чтобы причинить вред нашим соседям. Мы не хотим вреда, мы не хотим войны, хотя мы, безусловно, будем себя защищать. Мы находимся в окопах, но при этом мы не видим на той стороне врага, который осознанно идет против нас войной. Мы видим жертв режима фараонова, мы видим жертв Египта. Поэтому мне хотелось бы, чтобы мы сегодня говорили не только о царском сознании, о том, что фараон все определяет, и чтобы мы вышли за пределы риторики жертвы и насильника, сопротивления, войны, оружия, мести, чтобы мы сегодня говорили все-таки в режиме такого пророческого воображения, как писал об этом прекрасный библеист, ветхозаветник Уолтер Брюггеман. Именно Моисей противопоставил пророческое воображение. И вот эта новая риторика иной жизни, она должна сыграть определяющую роль. Мне кажется, что это наше христианское действенное оружие, и мы должны его использовать, в том числе с оглядкой на историю Пасхи. И я хочу просто еще раз напомнить, что Петр с его наивными попытками противостоять врагам своим скромным оружием, своими неумелыми действиями вызвал только эскалацию. Поэтому, как и евреи, мы сегодня наблюдаем за тем, что Господь делает с нами. Он выводит нас, Он свершает свои суды. Конечно, мы должны делать все, что от нас зависит. Я не пацифист наивный в этом смысле, но я знаю, что Бог производит свою работу. И мы должны выйти за пределы противопоставления насильник-жертва, правда-зло, священная война и так далее.
Говорил Михаил Черенков, говорил из Киева. Михаил Черенков, пастор протестантский, профессор кафедры, президент, эксперт. И вторым нашим гостем из Одессы был Борис Херсонский, замечательный поэт и заведующий кафедрой клинической психологии в Одесском университете. А третьим нашим гостем в московской студии был епископ Дионисий Батарчук из Объединения общин апостольской традиции. Я в заключение нашей программы только скажу, что есть наивные пацифисты, но есть и христианские пацифисты. Пацифисты искушенные, проверенные, закаленные. И эта дорога тоже не заказана никому. Я совершенно согласен со словами о том, что не надо быть жертвой фараона, но этому противостоит другое. Надо быть жертвой Богу, так же, как был Господь Иисус Христос, не жертвой Понтии Пилата. Он был добровольной жертвой Богу, жертвой примиряющей и освящающей людей. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». Программу вел Яков Кротов.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня — это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Он был еще теткой, совсем он не замерз. Его... Oh,
Я не знаю, кому нужны такие страшные песни, но мне они нужны. Я очень давно живу, очень много всего знаю. И есть вещи, которые меня мучают. Иногда, когда расскажешь, это становится легче.
«Поверх барьеров» поет Людмила Петрушевская. Драматург, прозаик, поэт.
Как говорил Нани Бригвадзе, первые три песни смотрят, как одет, сколько лет. Можем выкинуть. Это стандарт такой, да? Поэтому я однажды вот как раз написала эту песню «Ночной автобус» и стала петь ее первой, чтобы зритель забыл не то, что там сколько лет, как выглядит, но я зачем здесь вообще сижу? Нет, милый друг, ты отдыхать здесь не станешь. Ты сейчас будешь слушать, как заведенный.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в час пополудни и в воскресенье в 19. Время московское.